Сегодня мы с вами выслушаем из 5 главы послания к Ефесянам святого апостола Павла, 8 и 9 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 8 и 9 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Наше размышление над Словом Божиим мы начали сегодня с послания к Галатам. Я хочу тоже обратиться к посланию к Галатам прежде всего, потому что здесь содержатся важные исходные истины для нашего размышления уже относительно сказанного в послании к Ефесянам. Мы слышали сегодня, как апостол Павел пишет Галатам прежде всего о своей жизни, но говоря о себе, апостол Павел имеет в виду то, что по замыслу Божию должно быть реальностью жизни всякого христианина. Он пишет: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Это нечто большее, чем какие-то красивые слова, какой-то оборот. Просто апостол Павел очень остро осознавал духовную реальность присутствия Христа в нем. Вообще, как мы с вами сказали, и мы об этом с вами говорим, наверное, уже не одно воскресенье, Христос живет в каждом христианине. Если христианин действительно является христианином, если он действительно рожден свыше, то Христос живет в нем. Эта истина о пребывании Христа в нас, она апостолом Павлом высказывается неоднократно. В частности, в 8 главе послания к римлянам, другого послания еще апостола Павла, в 10 стихе мы читаем: «А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». И опять же апостол Павел здесь говорит о том, что является реальностью. Христос живет в верующем. И если Христос верующим живет, если он действительно является верующим, это, как мы сегодня опять же слышали в первой проповеди, имеет определенные последствия. Мы сегодня уже обращались к образу виноградной лозы. Текст о виноградной лозе был вступительным текстом у нас прошлое воскресенье. Я хочу тоже напомнить нам этот текст. Собственно, речь о чем? Речь не просто о том, что мы Христом живем, а речь идет о том, что мы со Христом неразрывно связаны. Вот существует эта неразрывная связь. Очень тесная связь. Поэтому присутствие Христа в нашей жизни – это реальность. Присутствие Христа в нашей душе – это реальность. Присутствие Христа в нашем сердце – это реальность. Так же, как присутствие Христа в церкви – это реальность. В целом присутствие Христа в церкви. Но мы сейчас говорим прежде всего о личном уровне, да? Вот и Другое дело, как мы это ощущаем, насколько мы это ощущаем, насколько мы отдаем себе отчет в этой духовной реальности. И еще, насколько мы своим послушанием или непослушанием, открытостью или закрытостью, насколько мы позволяем проявляться в связи с этим последствием Христова присутствия в нас. Потому что Христос, Он всегда один и тот же. И Его присутствие в жизни верующего, но всегда, в общем-то, производит благотворное действие. Другое дело, в какой степени все это проявляется. В 4 главе послания к Галатам, к этому тексту мы тоже недавно к вами, с вами совсем обращались. Апостол Павел пишет в 19 стихе: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Это очень важный текст, который я тоже хочу сейчас наполнить, потому что Христос присутствует в нашей жизни, Он – лоза, мы – ветви. И Он определенным образом действует в нашей жизни. И каков результат этого действия должен быть? Вот он здесь описан. «Изобразится в вас Христос». Давайте немножко остановимся на этом тоже, потому что мы сейчас живем такое время, когда во главу угла ставится личность, ее самовыражение, и вот когда мы говорим о христианском взгляде на личность христианина, во всяком случае, да, то оно состоит в следующем. В каждом христианине должен изобразиться Христос. Вот Христос, живущий в нас, достигает именно этой цели. Не самораскрытие нас как уникальных личностей, ни от кого, ни от чего не зависящих и самоценных, а изображение того, чтобы в каждом изобразился Христос. Вообще, для современного человека подобные мысли, как думается, довольно неприятно. Потому что отдает все это какими-то непонятными вещами. Не то клонированием, не то какой-то серостью. Если все будут похожи на Христа, да, что ж тогда останется нам, самим-то, таким интересным, уникальным, своеобразным? На самом деле об этом беспокоиться не стоит, потому что это у людей, когда люди строят какое-то общество тоталитарное, то там все должны быть друг на друга похожи, одинаково одеваться, петь одни и те же самые песни. Ну, вообще мы все это совсем недавно проходили в нашем советском прошлом, кто еще помнит. Но когда мы говорим о христианстве вообще, то вот тут нам надо немножко поднапрячься. Потому что христианство, с одной стороны, это очень просто, с другой стороны, это очень сложно. просто в том смысле, что Христос по большому счету не учит каким-то вещам, которые были бы совершенно недоступны для среднего ума. Но с другой стороны, некоторые, для понимания некоторых вещей в христианстве, в библейском учении, человеку все-таки нужно немножко напрячься и подняться над своими стереотипами. И вот это одна из них. Вот уникальность христианства состоит в том, что от человека требуется максимальное единство с Богом, максимальное единство со Христом, но при этом личность не только не уничтожается, как в некоторых восточных религиях, а наоборот расцветает и реализуется. Вот в христианстве есть этот парадокс. Если ты хочешь раскрыть себя, отрекись от себя. Если ты хочешь, чтобы весь потенциал твоей личности реализовался, постарайся, чтобы Христос максимально отобразился в тебе. Вот это парадоксально, но это факт. Бог ценит индивидуальность, потому что Он нас создал всех разными. Даже из того, что мы с вами созданными разными, уже то, что мы с вами созданы разными, уже является свидетельством того, что Бог ценит индивидуальность, ценит различия. Но в то же самое время Христос хочет изобразиться в каждом человеке. Что значит изобразиться? Оставить как бы отпечаток в нем. Это вы себе, я думаю, каждый человек представляет себе принцип действия печати, да, на который нанесено некое изображение какой-то организации обычно, да, и вот оттиски этой печати можно, в принципе, делать на бесконечном числе документов. Вот Христос хочет оставить свой оттиск на каждом из нас. При этом каждый человек наделен Богом действительно определенным своеобразием. И мы сегодня с вами утром перед молитвой слышали притчу Христа о талантах. Вообще, не так легко определить, что такое талант. Но талант – это нечто, что дано нам, некий ресурс, который дан нам, который мы должны реализовать. Поэтому в некотором смысле, наверное, и не стоит конкретизировать понятие таланта. Потому что понятие таланта в притче, оно применимо очень широко. Вот каждому из нас даны некие ресурсы, способности природные, духовные дарования, которые даны нам от Духа Святого. И Бог ожидает от нас отдачи. И каждому Он дает по-своему, каждому в разной мере, каждому немножко по-разному, но неважно. Пять ли у нас талантов, два ли, один ли талант, Бог ждет от нас отдачи. И вот в этом мы действительно должны реализовываться. Но реализация это в полноте возможно тогда, когда человек отказывается от своей воли, в смысле от собственного эгоизма, от претензий на то, чтобы управлять собственной жизнью, от претензий на то, чтобы самого себя строить как личность, и целиком отдает себя Христу. Христос хочет отобразиться в нас. Он нас живет для того, чтобы в нас отобразиться. И вот когда мы об этом размышляем, тут, тогда нам становится понятно, почему в том же послании к Галатам святой апостол Павел говорит о плоде Духа. Обратите внимание, не о плодах, а о плоде Духа. Что, как сегодня справедливо отметил Александр Васильевич в первой проповеди, плод – это понятие комплексное. Но на что я хочу обратить наше внимание, это прежде всего единое понятие. Плод – это не просто изолированно взятая любовь, или изолированно взятое долготерпение, или изолированно взятая кротость. Плод – это все вместе. Плод – это единый христианский характер, который производит Дух Святой. И вот здесь опять нужно обратить внимание на взаимосвязь. Дух Святой в послании к римлянам назван Духом Христовым. И это не случайно. Нельзя искусственно разделять действие Бога. Мы знаем, что Бог есть Троица, но при этом не надо забывать, что Бог остается Богом единым. И, соответственно, мы видим эту неразрывную взаимосвязь между лицами Троицы в деле спасения человеческого рода. Бог Отец посылает Бога Сына, Бог Сын производит искупление человеческого рода, и, совершив свое земное служение, на землю посылается Святой Дух, который действует в единстве с Богом Отцом и Богом Сыном. И Дух Святой, по сути дела, совершает то самое дело по преображению в нас в Христов образ. И так как Христос, характер Христов является цельным, то и плод Духа тоже является цельным. Отпечаток Христов в нас в конце концов, должен получиться четким и полным. Вот так же, как опять-таки печать на документе, да? Это очень плохо, когда каких-то букв не видно. Там или бумага, может быть, не очень ровно лежала, и что-то не отпечаталось, не пропечаталось как должно. Вот это плохо. Вот так и когда мы говорим о Христе. Христос, характер Христа хочет целиком отпечататься в нашей жизни. И, соответственно, Дух Святой трудится над этим. И потому плод – это все вместе. Это и любовь, и радость, и мир, и долготерпение – и благости, и милосердия, и веры, и кротости, и воздержания. В общем-то, мы говорим о том, что характер Христов должен стать нашим характером. Мы различаемся по возможностям, по способностям, по природным талантам, по дарованиям духовным, о чем мы сегодня уже говорили. Но, когда мы говорим о характере, характер в каждом христианине должен быть Христов. И вот здесь мы как раз сталкиваемся, опять-таки, с огромной проблемой, потому что, как и следовало ожидать, как и предсказано Христом, как и предсказано Священным Писанием, развитие человеческой цивилизации идет вовсе не по пути духовного прогресса. Вообще-то говоря, человеческая история в конечном счете придет к катастрофе и к царству Антихриста. И многие вещи, которые происходят в человеческом обществе, они кажутся прогрессивными, но на самом деле являются регрессивными. На самом деле это путь ошибочный. Вот сейчас, и уже не только сейчас, а уже давно средневековье стало таким ругательным словом. Когда говорят о средневековье, говорят о невежестве, говорят об антисанитарии, говорят об инквизиции, о сожжении ведьм и так далее и тому подобное. Конечно, в любой эпохе можно найти какие-то негативные, иногда очень негативные вещи. В наше время сейчас не меньше проблем на самом деле. Но в том самом средневековье, например, было представление в христианской Европе о том, что человек должен быть целостным. Вообще понятие целостности было чрезвычайно важным. В то время университеты никогда бы не стали готовить узких специалистов. В течение очень долгого времени в Европе господствовало мнение, и, в общем-то, вполне оправданное, что, например, человек образованный, он должен быть образован всесторонне. Конечно, уровень развития науки тогда еще был очень небольшим, и, в принципе, человек был в состоянии по чуть-чуть быть специалистом во всем. Сейчас уже немножко хуже дело обстоит, потому что ни одного мозга великого не хватит, чтобы охватить все знания, которыми сейчас владеет человечество. Но, тем не менее, принцип состоял в том, что человек должен быть целостным. Поэтому человека учили и математике, и пению, и верховой езде, потому что было общее представление, что человек должен развиваться целиком. Какая сейчас ситуация с образованием, если мы смотрим на те же самые Соединенные Штаты Америки, например? Они готовят узких специалистов, даже не физиков вообще, и не химиков вообще, а физиков какой-то узкой области. И сейчас мы, собственно говоря, наше образование идет по тем же рельсам, и последние инициативы нашего министерства профильного, они направляются в ту же сторону, да? Зачем математику литература? И зачем литературу физика? И вроде бы все оно логично, но на самом деле вот эта однобокость, она очень сильно дает о себе знать. Если мы посмотрим сейчас на мир современный, в котором мы живем, то мы обнаружим, что сейчас очень мало гармоничных, целостных людей. Люди, если образованы, то в чем-то одном, а в целом они могут быть абсолютно невежественны. Или они очень развиты в том, что касается культуры, но абсолютно не развиты в других областях. Недавно прочитал удивительную статистику, что треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Для меня все-таки человека советской школы это абсолютная дикость. Но сейчас это реальность, да? А очень мало людей, которые стремятся к целостности, стремятся к всесторонней развитости. Более того, это сейчас уже где-то ассоциируется с глупостью, да? Чтобы добиться успеха, чтобы зарабатывать большие деньги, надо бить в одну точку. И будет успех. А все остальное – это лишнее, это все лирика, никому не нужная, да? За всесторонность денег никто не заплатит. Карьеру на этом не сделаешь. Вот если ты хороший специалист узкий, тогда у тебя все будет. И с точки зрения денег и карьеры это, наверное, действительно так. Но почему я вообще об этом говорю? Потому что на самом деле это влияет на наше восприятие и духовных вещей. Так как человек сейчас уже современный, но не считает необходимым и в отношении себя, и в отношении детей целостное формирование и целостное воспитание, то, приходя в церковь, человек тоже мыслит вот так же фрагментарно, эпизодически. И вот в этом самая большая проблема. То есть мы готовы развивать в себе какие-то отдельные христианские добродетели, отдельные положительные черты характера. Ну, обычно это те, которые нам проще всего даются, над которыми нам меньше надо работать. И мы готовы развивать наши сильные стороны. Ну, я не хочу сказать, что это плохо. Проблема состоит в том, что Христос хочет изобразиться в нас целиком. Он хочет отобразить в нас весь свой характер, а не одну или две какие-то добродетели. Поэтому очень важно обратить внимание на целостный характер того, что на целостный характер работы Бога в нас. И вот теперь непосредственно на тот текст обратим внимание, который мы с вами прочитали. Действие Бога в нашей жизни апостол Павел здесь сравнивает со светом. Со светом, который все освещает. И действительно, мы обычно делаем окна в доме, да, для чего? Для того, чтобы свет проникал, причем желательно во все помещение. И вот здесь не просто у апостола Павла свет, а здесь он, по сути дела, говорит о действии Христа, о действии Духа Святого. Как о свете, который все проницает. И результатом действия этого света является всякая благость, то есть всякая доброта, да? Праведность и истина. Вот если в 5 главе послания к Галатам апостол Павел перечисляет несколько добродетелей, о которых мы с вами еще будем говорить дальше, то здесь апостол Павел говорит о всякой благости, праведности и истине. Свет Божий должен пронизывать и наше сознание в том, что касается истины, и наше отношение с людьми, в том и нашу жизнь вообще в том, что касается праведности, и в том, что касается благости. Христос хочет всецело и вполне наполнить нас и нашу жизнь. С одной стороны, это надо понять и в это поверить. С другой стороны, с этим надо смириться. Это бывает очень нелегко. Почему? Потому что если мы ставим своей целью стать чуть-чуть лучше, то эта цель, с этим гораздо проще согласиться, чем согласиться с тем, что у нас характер должен стать целиком Христов. Эта цель масштабнее, кажется нам гораздо труднее, гораздо, так сказать, более трудно достижимой и вызывает сопротивление нашего «я». Потому что наша греховная природа говорит «оставь для себя». Оставь что-то для себя. Оставь немножко своего мнения, оставь немножко своего эгоизма. Не везде пускай Христа. Не во всем преображайся по Христову образу. И вот этот голос нашей греховной природы, голос нашей плоти, он может звучать очень отчетливо именно тогда, когда мы решаем для себя, все-таки мы даем Христу преображать себя или не даем. Мы согласны быть Христовыми по большому счету, а не эпизодически, или не согласны? Но образ света – это прекрасный образ. Когда мы свет Христов, когда мы свет Святого Духа, свет Небесного Отца – пускаем во всю нашу жизнь, единственное, что мы теряем, это тьма. А нужна ли она нам? Что хорошего от того, что в нашем характере где-то еще таится тьма? В этом нет ничего хорошего ни для нас самих, ни для окружающих, ни для прославления Бога. Господь призывает нас обретать, искать обретение целостного характера Христа. Стараться быть Его отображением. И тогда и наша индивидуальность засияет во всех талантах, дарованиях, особенностях, которые никуда не деваются, когда мы, а только еще лучше являют себя, когда мы преображаемся по подобию Христа внутренне. Пусть Господь благословит нас этим желанием, потому что этого на самом деле надо захотеть. Пусть Господь дарует нам этого стремления, и мы можем благодарить Бога за то, что Он готов просветить нас целиком и готов изображать Христа в нас. Он готов быть, Христос, я имею в виду, готов быть печатью, которая отображается в наших душах. Это прекрасно. Думаю, что за это Бога надо возблагодарить. Аминь.